Священник Александр Шантаев. В праздник. После навечерия Рождества, долгой службы с вечерней и царскими часами, отец Трифон пришел домой, покормил кур и собаку и снова стал собираться. Матушка Вера, перебиравшая гречу на кухонном столе у окошка, заслышав сопение, это отец Трифон искал рукой пройму рукава за спиной, подняла зоркие серые глазки поверх очков и спросила, словно безо всякого интереса.
«Куда это ты, Трифон Иванович?»
Батюшка засопел еще громче, нашарить злополучный рукав никак не удавалось, и, обидевшись на него, он заворчал. «Сколько просить тебя? Шей клинышек в поясницу, не видишь, подрясник-то совсем тесный».
«Он не тесный, а старый», — отвечала из своего угла матушка. «Куда уж его подшивать? У отца он Воздвиженского. Как не приедет, то подрясник новый, то ряса, и с пуговками, и с лямками, а то и греческого кроя. Спросил бы ты, где это ты, отец Геннадий, шьешь себе? Может быть, и нам устроишь?»
«Отец Воздвиженский академик. Он с архиереями обедает, ему без этого нельзя. У него один материал, наверное, рублей 300 стоит».
«300? Да там никак не меньше 1000, не говоря уж о плате за работу».
«Так что же ты несешь тогда?» Отец Трифон окончательно рассердился и повторил, передразнивая жену. «Где это ты, отец Геннадий, шьешь себе? Где мне столько денег набрать?»
«А то не мог бы», — матушка тоже раззадорил спор.
«А то мог бы. Только разве если старух в деревне отпеть всех скопом?»
«Как бы не трусость твоя, Трифон Иванович, — гнула свою матушка, — глядишь, за 40 лет службы насобирал бы себе на подрясник и на рясу. Другие отцы вон и на машину, да и не на одну насобирали, а у нас даже телефона нет. А то этим дай, этим помоги, и там послужи, а денежек там нам совсем и не надо, спаси Бог. Хорошо тебе, батюшка, другим-то добро творить».
Голос матушки, затронувший больную тему, задрожал, а глаза ее вмиг увлажнились. «Мать, ну что ты в самом деле? О том ли говоришь?» Отец Трифон с великой нежностью взял жену за плечи и поцеловал макушку. «Ты моя ряса!» Он снова чмокнул супругу в голову. «И архиереи, и 1000 рублей!» От неожиданной рифмы он засмеялся. Улыбнулась и матушка.
«Да ну тебя, Трифон Иванович! Ты известный человекоугодник. Лучше скажи, куда опять собрался?»
«Пойду схожу Татьяну причастить. Обещался навестить бабку перед Рождеством».
«Батюшка, прилег бы лучше перед всенощной. Не молоденький ведь, а к Татьяне успеется. Можно и в другой раз ходить. У нее все концы и сроки перемешались».
«Матушка, не перечь. Успею и сходить, и поспать достанет времени». Довольный, что последнее слово на этот раз осталось за ним, отец Трифон натянул выцветшую бордовую скуфью, заметной ржаной, накинул пальто, подхватил баульчик и бодро вышел в сени оттуда на двор. Из-под крыльца ему бросилась ноги пегая дворняжка Гулька, задорно виляя хвостом и всячески выказывая свою радость. «Гулька, ну пойди, не мешай!» Отец Трифон отмахнулся и пригрозил. «За мной не ходить, сиди дома». Гулька, присев на задние лапы, нетерпеливо перебирала передними, подвизгивая и страстно желая помчаться вслед удаляющемуся хозяину, но слушаться его не посмела. Полуденное солнце ярко светило с высокого чистого неба. От мороза снег под ногами сухо поскрипывал. Ветви деревьев покрылись белейшим пухом и приняли вид причудливых стеклянных букетов, вымороченных и бесчувственных своей томной красоте и хрупкости. Из печных труб потянулись вверх длинные дымные шлейфы, словно вся деревня изготовилась сняться с места для какой-то зимней перекочевки. Отец Трифон любил такое состояние природы и всегда чувствовал себя в это время счастливо, особенно накануне больших праздников, когда душа умерялась в тихом предвкушении службы. Он шел по улице, здороваясь со встречным людом, переговариваясь с ребятишками и поименно отвечая на поклоны и приветствия. «Здравствуй, Марья!» «Что?» «Будет, а как же! Непременно будет всеночная, приходи!» Встреченная старушка, румяная и сморщенная, как лежалое яблоко, и закутанная в пуховой платок, заснеженный по краю, осклабилась.
«А в избу-то не заберутся, пока в церковь-то пойду?»
«Марья Петровна, уж кто бы опасался! Что у тебя брать-то?»
«О, и то правда, батюшка родимый!»
Они посмеялись и разошлись, каждый в свою сторону. Щеки и нос пощипывал мороз, у мужиков, подававшихся навстречу, белый иней запушился на воротниках и козырьках шапок. Заметив не старого плотного мужчины, выходящего из переулка, отец Трифон окликнул его. «Сергей! О! Трифон Иванович, напугал!» Сергей попыхивал папирос и подошел к отцу Трифону и протянул широкую крепкую ладонь. Они обменялись рукопожатиями. «Ты уж никак разгорелся!» Отец Трифон потянул носом воздух. «Да есть маленько. До первой звезды. Дрова возили». «Вот и я насчет дров». Батюшка прихватил Сергея за пуговицу на бушлате. «Уж подвези ты мне, миленький, кубов пяток. Боюсь, припасенных не хватит».
«Сделаем, Тимофей Иванович, о чем речь?»
«Ну и слава богу». Они снова пожали друг другу руки, и отец Трифон пошел дальше. По пути он завернул к магазинчику, именуемому аборигенами сельпо, деревянному домишке с крыльцом, скворостяным веником на пороге и лохматой спиной, грызущей кость в сенях. Оглядев наскоро полупустые полки, попросил продавщицу выбрать ему сладка копченую скумбрию, да покрупнее. С пахучим свертком под мышкой и с чемоданчиком в руке он дошагал до окраины села, направляясь к потемневшей и покосившейся от времени избушке, какую всякий раз рисуют в иллюстрациях сказки о рыбаке и рыбке на первой и последней страницах. «Ну, бабка, жива ли ты еще?» — пробормотал отец, преодолевая высокие сугробы. Рядом с домом на чистом снегу, нарушенным только пунктирным росчерком какого-то юркого зверька, может быть, кошки, а может быть, и зайца, не было заметно ни одного человеческого следа. Запрокинув голову и прижав ладонь ко лбу, защищая глаза от слепящего солнца, отец Трифон посмотрел на крышу, разглядывая закопченную трубу в поисках дымка. Но труба лишь холодно торчала низким пустым обрубком. Подергав дверь и убедившись, что она заперта изнутри, отец Трифон подобрал полы подрясника и направился по снежной целине к окошкам. Постучался в плотное затянутое льдом стекло с разводами инея, не дождавшись ответа, постучал снова. «Вот ведь глухая тетеря», — подумал с досадой. Он забарабанил кулаком в раму и вскоре с облегчением услышал скрип засова. «Бабка заснула, что ли?» — закричал он в образовавшуюся щель. Оттуда показался бледный старушечий нос и слезящиеся от старости глаза.
«Кто это?»
«Да кому бы еще быть? Это я, отец Трифон!»
«Ой, батюшка, я ведь не вижу ничего!»
Отец Трифон пошел вслед за старухой в темные сени, в потьмах натыкаясь на пустые ведра и ящики с ветошью. Татьяна на ощупь отыскала дверную ручку и открыла дверь в комнату. Входя, отец Трифон почти не почувствовал разницы температур. В избе плотно застоялся затхлый, но при этом студеный воздух. Печка разделяла жилое помещение на кухню и комнату. Свет от слепых окошек с прогнившими подоконниками едва освещал плитку с черным верхом, стоявшую на столике кружки, миски, еще что-то темное и закопченное, а также рассыпанные возле поддувала щепки и несколько полешек. В комнате по левую сторону помещался старый продавленный диван, а по правую — железная кровать, оставляя проход в ширину человеческого тела. В углу под несколькими иконами стояла этажерка, убранная тюлем с кружевной вышивкой, который за многие годы оброс пылью и паутиной. На столе у постели теплился фитилек в плоской баночке. «А ведь все же бабка ждала меня», — ответил про себя отец Трифон.
«Как же ты живешь в такой стуже, Татьяна? Топила сегодня?»
«Ой, да нет, батюшка, не собралась еще».
«А ела чего-нибудь?»
«Ну, полно, батюшка, как можно? Я же причащаться собралась, все тебя дожидалась».
Отец Трифон, отдышавшись и натирая усы и бороду платком, рассматривал стоявшую перед ним старуху. Та потирала у груди маленькими, давно немытыми руками с множеством морщинок, черных из-за намертво въевшейся сажи. Татьяна была укутана в несколько одежд, одна поверх другой и перевязана крест-накрест пуховым платком. «Вот тебе, бабка, гостинчик, разговеешься на праздник». Отец Трифон положил на стол сверток с рыбой. Татьяна, сплеснув руками, закудахтала, захлюпала носом и прослезилась. Она потянулась схватить руку отца Трифона, чтобы поцеловать ее, но тот лишь отмахнулся в сердцах.
«Господи помилуй, да чего же народ обездоленный? Чуть что и слезы!»
Поставив баульчик на стол у лампадки, он обратился к Татьяне. «Ты посиди пока, подожди, я ненадолго». Он вышел в сени, ворчливо переступая через многочисленные препятствия, по-стариковски кряхтя, открыл дверь на улицу, разыскал под грудой всякого хлама черенок лопаты и, высвободив его, пошел на двор. Там он не размашисто, но споро раскидал небольшую тропку от дома к дровяному сараю, отбил подмерзшую дверь и принес одну за другой несколько охапок дров.
«Вот я уйду, чтоб потопило! Нечего дрова экономить, слышишь, бабка?»
Батюшка грозно сел на диван, отдышавшись, а затем, открыв свой чемоданчик, стал надевать облачение прямо поверх пальто, потертую, некогда белую, с серебряным шитьем, старинную выделки епитрахили поручи. Прочитав правила перед исповедью, он снова уселся на диванчик и спросил у бабки. «Ну, в чем каешься, моя хорошая?»
«Ох, и не знаю, отец Трифон, батюшка, как меня Господь терпит по моим грехам. Нет греха, которого бы не сотворила и делом, и словом, и помышлением, и пьянствовала, и плясала, и песни пела, и жила невенчанная. Посты в молодости не соблюдала, церкву не ходила, чужое брала в колхозе, обсуждала, завидовала, только что абортов не делала. Этого не было, спаси Бог. Грешная я, всем грешная, и куда только попаду по моим грехам, и где только окажусь».
Татьяна перечисляла обычные старушечьи грехи и прочитала. Отец Трифон слушал ее, прикрыв глаза и не перебивая до ему одному ведомой меры, а когда посчитал достаточным, то набросил на ее голову конец епитрахили и принялся читать по памяти «Господь и Бог наш Иисус Христос». После причастия отец Трифон собрал свои вещи, повесил на шею мешочек со святыми дарами и, обняв Татьяну, поцеловал ее в щеку. «Ну, с причастием тебя, свет мой, Татьяна Федоровна! С наступающим Христовым Рождеством! Бог даст, после крещения опять навещу тебя!» После ухода священника Татьяна долго стояла у икон, шепча вперемешку обрывки молитв, которые помнила, много и часто осеняя себя крестным знамением. Потом прилегла на диванчик прямо в валенках, накрывшись одеялом, и лежала без сна, глядя на язычок пламени, трепетавший в лампадке. В слюдинистых окнах поплыл багровый отсвет, потом потускнел и затух. Наступил вечер, сиреневые сумерки скоро сменились темнотой. Очнувшись, хотя она и не спала, бабка кое-как поднялась с постели и отправилась на кухню, на ощупь привычно нашарив чуткой рукой давно знакомые предметы. Возле печки Татьяна с кряхтением согнулась и открыла дверцу, подобрав с полу несколько полос сухой бересты, зажгла их и стала укладывать щепочки в топку. Подложив еще и еще, она присела на горку поленьев. В сухом воздухе дрова занялись легко и быстро, словно истосковавшись по огню, и скоро быстрые сполохи из открытой печки весело заиграли алыми отражениями на стенах, подвижными тенями повторяя очертания окружающих вещей. Старушка встала, придерживаясь за дверной косяк, зажгла керосиновую лампу и, покачиваясь и шаркая валенками, пошла за скумбрией отца Трифона. Развернув газету, понюхала, перекрестилась и уселась за стол ужинать. У незанавешенного окошка, перебирая скрюченными пальцами пахучую рыбью плоть, она думала о чем-то своем, сама того не замечая, углубляясь в какие-то дальние дали. В памяти всплывали бесконечно яркие и счастливые образы времен ее давнишней юности, синее ночное поле, кони, запряженные в сани, пахнущие сухим цветом сена, разбросанное по церковному полу. И сама не замечая, жуя впалыми челюстями, глотала старуха вместе с соленой рыбой свои соленые слезы. Вокруг темно. Редкой мозаичной смальтой светятся уютные деревенские окошки. На другом конце села на паперти горит лампочка в жестяном колпаке. Двери церкви распахнуты настежь. Напуская морозный пар, внутрь входят люди. За стволами, за черными ветками, под далекими звездами церковь высится отрешенно одиноко. В огненном алтаре, в клубах благовонного дыма, отец Трифон, величественный и торжественный, похожий сейчас на библейского пророка, возглашает начало службы.